Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И, как всегда, по пятницам в нашей студии глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Главный редактор журнала «ФОМА».
Вот, спасибо большое.
Особенно приятно произносить эту часть ваших регалий, хотя остальные тоже мне очень нравятся.
Тоже очень приятные, да, спасибо.
Да, Владимир Романович, мы на этой неделе как-то особенно интенсивно вспоминаем события, которые 100 лет назад имели место, и которые перевернули не только нашу историю, но и историю, не побоюсь, наверное, здесь не будет преувеличения сказать, мировую.
Безусловно.
И сегодня, знаете, многие говорят с разных позиций, пытаются давать оценки революции, Октябрьскому перевороту, по-разному это можно называть, и прислушиваются, а что говорят в церкви по поводу того, что случилось тогда. А что, собственно, в церкви говорят?
Ну, вы понимаете, как говорят разные, естественно, потому что церковь – это люди, а люди могут иметь свои разные взгляды, кто-то может лучше, так сказать, разбираться в вопросе, кто-то хуже, кто-то может больше знать, кто-то меньше и так далее и тому подобное. Вот, если же говорить вот о неких официальных оценках, ну, скорее, уроков, так сказать, истории, вот, то они вполне определенные, и поскольку мы вот весь год вспоминали эту дату, да, так или иначе, вот, то еще в январе на рождественских чтениях, в январе 17 года, я имею в виду, патриарх Кирилл говорил о том, что главный урок 20 века – это урок о том, что невозможно построить общество без Бога, нормальное, счастливое там, общество без Бога. И в этом смысле, конечно, история нашей страны в прошлом веке, она такой является, если можно так выразиться, печально яркая иллюстрация этого, что это невозможно, что когда попирается достоинство человека, когда люди считают, что на основании, там, или даже без оснований, как часто мы знаем, происходило, можно лишать других свободы и жизни, тогда это общество обречено на то, чтобы так или иначе саморазрушиться в какой-то момент, что, в общем-то, мы и наблюдали. Вот. Ну, а насчет таких, знаете, исторических оценок, масштаб, тут ведь вопрос терминологии, да, насчет переворот, революция.
Катастрофа.
Катастрофа. Понятно, что с точки зрения, то значение, которое в это вкладывали в советское время, официальная позиция, естественно, подчеркивала не только масштаб, но и положительность перемен. Да, если первое отрицать наивно и бессмысленно, конечно, это масштаб, да, колоссальный. То есть по последствиям это, конечно, революция. Но поймите правильно, да, я сейчас говорю именно вот по масштабам, причем, как вы совершенно справедливо сказали, не только для нашей страны, но и для всего мира. Я не помню, я, по-моему, уже говорил, вот, поскольку хожу в оргкомитет, вот, столетия этих событий, то было очень интересно на нашем последнем заседании, вот, которое в ТАСС прошло, по-моему, пару месяцев уже назад, коллеги, которые участвовали в конференциях зарубежных, говорили об интересе, ну, даже не знаю, сколько слова интерес здесь правильно, говорили о том, что много проводится мероприятий в академической среде, в зарубежной, где, в общем-то, нет вопроса о масштабности последствий. Вот это, так сказать, совершенно очевидно признается, обсуждается и так далее и тому подобное. Вот. В частности, вот академик Чубарян рассказывал там, и приводил даже какие-то там цитаты и выступления известных западных историков. Вот. Ну, а по, так сказать, по оценке такой на шкале добро и зло, конечно, тоже. Хотя, вы знаете, вот меня, кстати, вот натолкнула на мысль буквально несколько дней назад одна из программ вашего замечательного светлого радио «Философские ночи», где вот Алексей Павлович Козырев беседовал своим гостем, с профессором Института философии Сгиным, про Пришвина. И там упоминались оценки революции довольно положительные, правда, февральской, конечно, в первую очередь, которые давали многие из русских религиозных философов, которыми мы сегодня зачитываемся и справедливо, так сказать, с удовольствием мы там восторгаемся порой. Просто я хочу сказать, что мы оцениваем события того времени, и октябрь, и февраль, с перспективы нашей, ну, или там ретроспективно, да, зная, что произошло в 20 веке. Далеко не все, особенно в феврале 17 года, понимали, к чему это приведет. Это тоже нужно ясно представлять, когда мы, ну, как же вот там могли и так далее. Мы не можем вычеркнуть из жизни вот этот опыт 20 века, который у нас уже есть. Вот. А тогда его не было, и, естественно, по-разному встречали это. И, опять же, даже вот есть сегодня люди, которые там выступают за белое движение, например, да, или там, наоборот, остаются сторонниками красных и прочее, прочее. И еще и поэтому, мне кажется, тут важно тоже это все примирить в том смысле, что не продолжать разрывать ткань вот, общественную. Потому что мы смотрим с этим утром, а я вот никогда не забуду, для меня вот интересно очень было наблюдение, по-моему, я тоже про это уже как-то говорил здесь, Тимофея Ворисовского, нашего выдающегося ученого-генетика, который в своих дневниках писал, что он никогда не придерживался никаких политических взглядов, поскольку они ему казались достаточно поверхностными. То есть, был люди, как и сегодня, да, люди имеют разную точку зрения на происходящее, так и тогда. И перспективы рисуются для людей, для разных людей разными. Кто-то считает, что вот все там, все плохое, что могло произойти с нами, вот последний год уже произошло, кто-то считает, что наоборот, у нас наблюдаются некие положительные изменения в жизни. Ну, вот всегда жизнь, всегда так было. Тоже, мне кажется, об этом не нужно забывать.
Вы сказали сейчас про февральскую революцию. Да, все-таки это два разных события.
Безусловно, хотя, разных, хотя но они связаны, конечно связаны. Да, и связаны. Как раз вот в этой программе-то вашей замечательной говорилось о том, что вот, я боюсь ошибиться, но, по-моему, Пришвин уже в феврале понимал, чем это может закончиться.
У Пришвина, кстати...
Хотя, может быть, и не Пришвин, сейчас вот боюсь ошибиться, но это вот было точно... Значит,
я стала, знаете, как для себя совершенно иначе вообще Пришвина открывать, когда начала читать его дневники.
Дневники, да, ну, конечно, это совершенно...
На сайте прожито... .org, они выложены, как и
многие другие дневники. Они и в бумаге есть.
И в бумаге они есть, да. Но я просто этим сайтом пользуюсь, там очень оперативно, хорошо это можно читать. И удивительно, он же там наблюдает и людей вокруг, крестьян, которые там какие-то бунты затевают друг против друга, стенка на стенку, деревня на деревню, и описывает это со своим вот этим... даром слова, невероятно живо, как очевидец, современник. То есть такая получается картинка 3D. Ты глазами очевидца видишь события, которые разворачивались 100 лет назад.
Ну, в этом ценность, да, любого дневникового материала, особенно такого, когда вот как у Михаила Михайловича, это с большим талантом, конечно, написано.
Да, это правда. Вы знаете, говорят сегодня о сходстве того, что происходит в России сейчас, с тем, что имело место 100 лет назад. Не знаю, вы как думаете, насколько ситуации похожи?
Ну, в чем-то, безусловно, похожи. Причем даже вот с точки зрения, может быть, иногда каких-то параллелей вот внешнеполитических. У нас недавно, как вы прекрасно знаете, вы об этом рассказывали, был 1 ноября открыл работу Всемирный Русский Народный Собор, и вот там было всегда программное выступление патриарха Кирилла, и выступал Александр Владимирович Щипков, наш известный общественный деятель, философ, сотрудник нашего отдела, вот, и он как раз-таки свое выступление построил вот на этих параллелях, очень интересно, можно посмотреть, текст опубликован, где он говорит, приводит где-то прямые совпадения с тем, что было тогда, ну, как прямые, понятно, что ничто не может повториться дважды, так сказать, буквально, естественно, вот, но какие-то вещи, безусловно, похожи, в чем-то что-то, конечно, совсем иное, потому что иная жизнь, иной мир, иные скорости, иное мироустройство сегодня, но какие-то параллели, безусловно, есть, вот, но мне кажется, этот вопрос даже не в том, ну допустим, там что-то похоже, да, значит ли это, что мы, допустим, чтобы избежать каких-то ошибок, должны поступить не так, как поступили тогда, да не значит, потому что сложно сказать, как вообще все это спрогнозировать. Вот, мне кажется, вы знаете, вот я, может быть, под большим впечатлением вот этой программы вашей о Пришвине, она действительно мне очень понравилась, Вот, и повторяю, что считаю большой удачей вашего радио, вот эту Спасибо. Программу, как и многие другие программы, безусловно. Вот, это я, вот, и знаете, там, по-моему, у ведущего была мысль, там они говорили о личности, развлечении, вот о различном, и ведущий сказал, что мы иногда добро и зло не различаем, вот это намного хуже, чем там какие-то другие. И вот мне кажется, что это действительно очень важно, прежде всего, вот для христиан, по крайней мере, проводя параллели, не проводя параллели, но пытаться вот в ситуации момента выяснить вот это вот, потому что у нас сегодня очень сильно мы политизированы, и очень сильно мы по каким-то, может быть, не фундаментальным вопросам, но, как сказать, решительно размежевываемся друг с другом. Вот, и когда, знаете, даже вот не хочу там называть, но какие-то ситуации недавние, всем понятные, которые на слуху и которые будоражили общество очень сильно, ведь они не просто приводили к разделению там, каких-то разных, я не знаю, там, общественных, ну, в каких-то социальных сферах и так далее, но самое печальное, что они приводили к разделению православных людей, ну, православные люди друг на друга начинали, и вот получается, а как же, в чем же наша, так сказать, любовь друг к другу, любовь Христова, если мы, в принципе, по вопросам, ну, совершенно точно не имеющим догматического значения, ну, вот совершенно точно, да? Вот не имеющим догматического значения, мы готовы, так сказать, друг с другом перестать здороваться. Вот это очень грустно, мне кажется, в любые времена.
Вы такой философский вопрос подняли, процитировав, сославшись на нашу программу о Пришвине.
Так что у вас действительно... программа соответствующая, да-да-да.
Да, это правда. Константин Мацан, продюсер этого проекта, передам ему ваши слова, хотя, может быть, он нас сейчас слышит.
Надеемся, что слушает, да-да-да.
Думаю, да. Вы знаете, Владимир Романович, как научиться различать добро и зло? Действительно, мы не умеем их отличать. Зачастую это бывает, причем, знаете, мы же ставим знак равенства между собственными убеждениями и тем, что есть добро, как правило. А какая оптика здесь тогда должна быть? А как научиться это вообще применять на практике? Вот это знание, если когда-то удастся его добыть.
Ну вот поразительная вещь. Вот смотрите, вот мы, опять же, не я заметил, естественно, но вот если мы будем читать, там, или просто, так сказать, попытаемся посмотреть на утренние и вечерние молитвы, например, да, написанные святыми людьми, то есть людьми, которые в нашем понимании, безусловно, различали добро и зло. Потому что иначе они бы не стали святыми. И вот эти люди все время говорят, очень часто говорят о зле в себе, о борьбе с этим злом, о постоянной борьбе, о сложности борьбы, о неудачах, да, ну, вот если судить по оценкам. И вот это один любопытный момент. А второй любопытный момент. Эти же люди, как правило, призывали нас, вот, исходя, конечно, из евангельских смыслов, призывали нас не осуждать других, а призывали нас видеть в другом человеке, всегда видеть образ Божий. И что является, в общем-то, не только способом, так сказать, ну, во-первых, какого-то личного правильного устроения душевного отношения к миру и людям, да, вот, и поэтому это не значит, конечно, совершенно не значит, вот сразу во мне поднимается, это, конечно, не значит, что мы не должны замечать общественные пороки и так далее, но вы знаете, вот мне кажется, что мы, даже вот когда так говорим, даже я вот, мы все равно как-то уплощаем вот этот христианский подход, он какой-то принципиально другой, а мы хотим его ввести в логику, ну, борцов за социальную справедливость, да? А вот все-таки вот святость, она к другому нас немного... к другому нас зовет. И это, вот это сложно мне сейчас, может быть, сформулировать это до конца, но мне кажется, что здесь нам чаще нужно, может быть, останавливаться и задумываться перед тем, как что-то говорить. Потому что ведь в христианском смысле слово, вот мы сейчас любим говорить, вначале было слово, там, логос и так далее, но вот как раз в христианском смысле, в евангельском смысле, вот этот логос, это слово, это уже и дело. Да? Вот. Это слово, которое включает в себя дело, то есть определенное устроение души, определенное действие. Поэтому, может быть, действительно почаще останавливаться и было бы и неплохо, и задумываться перед тем, как что-то сказать, а значит, в каком-то смысле и действие произвести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, как всегда по пятницам в студии «Светлого радио» в программе «Светлый вечер». Владимир Романович, когда вы говорите про то, что нужно образ Божий видеть не только в тех людях, которые нам нравятся, но и в людях, которых мы считаем своими врагами, которые, может быть, нас раздражают и так далее. Ну, такой квест для уже продвинутого уровня, наверное. Понимаете, ведь сегодня у нас и среди нас, как мне кажется, могу ошибаться, но мне так кажется, много обиженных людей, которые смотрят по сторонам. Допустим, человек работает, но все равно денег ему едва хватает на то, чтобы прокормить семью. А по телевизору выступают какие-то такие, ну, совсем другие люди, успешные, богатые и так далее. И что человек думает? Ага, наворовали. Или честным путем много денег заработать невозможно. Это то, что угу. лично я слышала, да, угу. передаю. Либо другая реакция. Ну вот, проклятый Запад ополчился на Россию, вот кругом враги, ну и так далее. Угу. И как в таких ситуациях, когда человек невероятно раздражен, или когда он там, я не знаю, может быть, даже считает, что у него праведный гнев, помнить о том, что тот человек, против которого ты этот гнев обращаешь, это такой же образ и подобие Божие, как и ты сам. Как в нем в такие моменты видеть вот этот образ и подобие?
Ну, видите ли, конечно, этот вопрос надо задавать тем самым людям, или людям подобным тем, которые писали утренние и вечерние молитвы, а не мне, поскольку если бы я знал, как, я, может быть, либо по-другому говорил бы, либо даже, может быть, сейчас здесь и не находился бы, Бог его знает. Но, вы знаете, я просто думаю, что ведь в этом смысле здесь нет каких-то новых открытий, да, здесь нет чего-то такого, что требует, знаете, какого-то вот нового комментария. В принципе, в Евангелии об этом сказано достаточно определенно, да? И если просто размышлять над Евангелием, вот размышлять над Евангелием, не просто там прочитывать его, или, как чаще бывает, не прочитывать, но, так сказать, потрясать им, то там очень многое, вот как раз-таки, оно, собственно, для этого и создано, для этого и дано нам Слово Божие, это там, радостная весть о том, что для того, чтобы мы и могли различать добро и зло, а там и вот свои поступки как-то вот настраивали, да, по этому евангельскому камертону, когда там говорится, вот какая заслуга в том, если вы будете любить любящих вас. Давайте посмотрим вообще, ну, я уж не говорю о том, что мы зачастую не способны любить любящих нас, да, потому что они тоже нас раздражают, когда долго с человеком находишься, там, да вот обязательно какие-то, так сказать, бородавки тебя приводят в состояние далекое от спокойствия и любви. Но посмотрите, вот сейчас у нас замечательный есть такой маркер, это Facebook. Да? И вот как ловим себя часто, я там себя ловлю, там, вот человек такую глупость, ну как можно такую глупость писать, да, ты, ну ты там сдерживаешься, но в уме ты все равно так про этого человека уже подумал крепко, что, в общем-то, можно уже ничего не писать. И все это, причем особенно обидно, когда вот это вот происходит не просто, знаете, какая-то там, ну, я не знаю, батл каких-то. Вот мы там издеваемся над этими батлами, но в них в каком-то смысле это все-таки субкультура такая, да?
Квинтэссенция некая.
Нет, вы знаете, а как раз нет, как раз нет. Я думаю, что батлы, они, вот, скажем, мне, ну, совершенно это не близко. И недавно интересная была статья на православие.ру о том, что это вот такая вот хамов грех в культуре. Ну, как минимум есть над чем задуматься. Но, в принципе, там это субкультура, это в каком-то смысле все равно спектакль, да? А вот мы безо всякого спектакля, и когда это еще по каким-то, знаете, с праведным гневом, каким-то праведным вопросом, когда ты уничтожаешь, просто стираешь своего собеседника, не задумываясь над тем, что ты нарушаешь все мыслимое и немыслимое, так сказать, Евангелием тебе заповеданное, вот это, конечно, удивительно и странно, но вот постоянно себя на этом ловишь, да, на этом раздражении. Тут видите как, ну, я не знаю, я могу только вместе с вами поразмышлять над тем, что вы сказали. Ну, понимаете, вот человек думает, вот там показывают по телевизору, вот он там богатый, наворовал. Ну, знаете как, богатые тоже плачут. А почему ты думаешь, что он счастлив? А почему ты думаешь, что он счастливее тебя? Потому что у него там, он может в бизнес-классе летать. Ну, слушай, за это там у него всего есть своя цена, да? Ну, вот. И поэтому тут вопрос-то такой, либо это выливается у тебя, опять же, вот в классовый гнев, так сказать, в классовую ненависть и в стремление, которое, как мы знаем, может закончиться известным шариковским взять все и поделить, вот. А либо это все-таки у тебя выливается в какую-то рефлексию такую вот, прежде всего, над самим собой, ну, потому что нет, Евангелие не дает нам других рецептов. Вынь прежде на бревно из своего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть ты начни... Вот это меня всегда, знаете, изумляло. Вот Вот почему, скажем, Иван Карамазов мучается с вот этими проклятыми карамазовскими вопросами, а старец Зосима не мучается? Что, старец Зосима глупее Ивана Карамазова? Да нет. Что, он как-то вот менее, так сказать, размышляет над жизнью, чем Иван Карамазов? Да нет. А почему? А потому что вот это вот отсутствие Бога в жизни у Ивана, да, или специфическое присутствие Бога, оно вот, понимаете, он всегда будет мучиться вот этими, и в его системе координат эти вопросы неразрешимы. У нас, повторю еще раз, часто любят говорить про слезинку ребенка, восторгаясь этим. А что там, чем там восторгаться? Как раз-таки вот этот рассказ о слезинке ребенка Ивана, это как раз рассказ о мире без Бога. Без Бога, то есть там совершенно, это вот, собственно, ну, вот как расстрелять, да, как Алёша ему отвечает, что сделать с этим, расстрелять, вот. Это совершенно другая история, и Достоевский это очень хорошо понимал, потому он и написал, по-моему, в записных книжках, в записках из подполья, по-моему, он и написал, что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно потускнел образ Божий, к вопросу, а как вот относиться, да, а кто такой человек, на котором потускнел образ Божий, это может быть и вор, и прелюбодей, и убийца, то есть мы и к ним призваны как-то относиться по-другому, не так, как вот все к ним относятся, и как-то находить и в этих людях видеть образ Божий. Поэтому тут, мне кажется, что, вот, может быть, почаще вспоминать, когда вот хочется какие-то такие революционные шаги, вот того же старца Зосиму, который, вот, видимо, нашел другой ответ на вот эти мировоззренческие страшные неразрешимые вопросы. Вот мне кажется, христианство в том и ценно, почему мы не пользуемся этим сокровищем. Оно дает нам возможность вот не так ответить, как ответил бы мир. Да? Другие, принципиально другие ответы нам позволяют найти для себя и для этого. Вот, ну, так я думаю, по крайней
мере. Я слышала ответ на подобную аргументацию, ну, это же эскапизм, то есть это бегство из реального мира в мир вот этот религиозный, который дает некое утешение, но не решает проблем.
Ну, во-первых, сразу, что можно это сказать сходу, да? Во-первых, это был бы эскапизм, если бы Зосима убежал в Египет и никого не принимал, да? То есть он к нему-то приходит. А во-вторых, какие-то проблемы он разрешает, и, по крайней мере, как традиционно трактуется того же, Митю останавливает от убийства отца, да? Вот. А в-третьих, может быть, не в-третьих, а во-первых, а что вот этот другой подход, он решает какие-то проблемы, да? Он создает новый. Вот. И человечеству, человеку кажется, что вот, ох, надо все время, надо вот главное придумать какие-то правила. Вот как в свое время, да, помните, как в Ветхом Завете, да, вот требовали царя, вот дай нам царя, Господи, вот у нас все, так сказать, заколосится. Ну, пожалуйста, вот вам царь. Да. Тут оказалось, что монархия – это угнетение, прошли века, а давайте мы построим жизнь без царя. О, теперь точно все построили, не получилось. Сейчас говорят, нет, это, конечно, без царя можно строить, или можно там царя так сказать, какой-то конституционная монархия, но главное, чтобы демократия, либеральные свободы, права человека, свобода совести и так далее, и все относительно. Вот, и тогда все будет хорошо. Опять не получается. Понимаете, вот это вот такая удивительная способность человека и человечества, на самом деле, чего удивительного нет, поскольку в падшем состоянии постоянно наступать на грабли. Вот даже он с них не сходит, только поднимает ногу, чтобы опять поступить. Уже лоб разбит весь, но мы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаем наступать. А вот Господь, ну, он, так сказать, идет рядом, да, пытается все время как-то как-то исцелить наши эти раны на лбу от этих ударов, но мы продолжаем их, так сказать, себе наносить все время.
Да, к слову о попытке построить что-то без Бога, ведь революция, вот то, что произошло 100 лет назад, или переворот октябрьский, или катастрофа, опять же, там вопрос терминологии, кому как ближе, сейчас я даже не об этом, это ведь тоже была попытка, очередная попытка в истории человечества построить рай на земле.
Да, безусловно. Да.
Реки крови как результат. И вот вся эта 70-летняя история, которая завершилась в там, 80-е, 90-е годы, и то, что там, те последствия, которые мы до сих пор пытаемся как-то осмыслить и разгрести, и так далее, мы не первые, к сожалению, наша страна не первая, и боюсь, что и не последняя, кто пытается этот рай на земле построить. Почему не получается?
Ну, ровно поэтому, во-первых, потому что вообще без Бога нельзя построить, как, знаете, это, по-моему, Исаак Сирин сказал, опять же, наверное, богословски это может быть, догматически, может быть, не строго выверено, но фраза потрясающая. Он сказал, что для того, чтобы построить земной рай, надо носить рай в самом себе. Понимаете, это вот все на ту же тему, да, бревна, так сказать, или того, о чем Серафим, преподобный Серафим говорил, стяжи дух мирен внутри, да ты еще вокруг тебя спасусь. Нужно носить рай в самом себе. То есть, если ты носишь рай в самом себе, тогда можно надеяться на преображение мира вокруг. А когда ты в своей душе носишь ад, знаете, когда товарищ Ленин, работа адовая будет сделанная делать сюжет, конечно, это метафора, конечно, метафора. И Маяковский замечательный поэт. Но эта же метафора не просто так у него родилась. Работа адовая будет сделана и делается уже. Вот, не ангельская работа, не ангельская. Вот а какой тогда рай? Если адовая работа, тогда, собственно. Вот. И потом, конечно, это когда много через ненависть. Хотя, повторяю, вот мы, конечно, смотрим на события октября и февраля 2017 года через призму ГУЛАГа, войны и прочего, и прочего.
Миллионы жертв.
Миллионы жертв. Тогда люди смотрели иначе на это. Вот. И многие, то есть были те, кто категорически это не принимали, были те, кто вынужденно уехали. А если бы остались, кто знает, как они. Были те, кто прожили эту жизнь, понимаете, вот скажем, которые прожили эту жизнь, не были сломлены этой страшной машиной. Возьмите, там, не знаю, там, Алексея Федоровича Лосева, например, нашего замечательного философа, вот, и многих-многих других. Вот. Поэтому тут, ну, конечно, невозможно, как в падшем мире невозможно построить земной рай. Вот.
Владимир Льгойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».